Добрый день, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауга. На сегодня я поехала вместе с миссионерским институтом в паломническую поездку. И пока мы еще не сели в автобус, сегодня очень дождливо, холодно достаточно для июня, но тем не менее мы все вместе собрались, около 80 человек, двумя автобусами поедем. И рядом со мной Юлия Ивановна Межина, паломница, участник поездки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите о программе, что нас сегодня ждет?
Сегодня у нас предполагается, что мы проедем в село Мамино, посмотрим там старинный храм
Архангела.
Архангела Михаила. И потом мы приедем в Долматово, в Успенский монастырь. И здесь мы прочитаем молебен с акафистом Долмату Исетскому, поклонимся его святым мощам. Самые храбрые окунутся в святой источник. Предполагается, что еще будет экскурсия на порог Ревун, ну, хотя тут будет все по обстоятельствам погоды.
Дневной дождь 90%, осадков по прогнозу. Что нас ждет еще в монастыре?
Может, трапеза, экскурсия по монастырю, знакомство с историей монастыря, знакомство с достопримечательностями монастыря. И просто мы все в предвкушении и ожидании были уже задолго до поездки, чтобы побывать в таком святом месте. Если честно, у меня муж родом из Долматова. Как раз мы жили здесь в 1992 году, как раз когда только-только монастырь передали в руки церкви. И я помню свое первое посещение, когда я зашла, здесь просто был лабиринт из производственных зданий для того, чтобы добраться до храма. Это нужен был провожатый.
А и вот монастырь сейчас тем благолепием сейчас отличается.
Благолепие, сейчас такая красота, такое пространство, такой воздух, такой свет вокруг. Конечно, еще очень много работы, братья, и мы будем молиться, чтобы Господь послал им сил, помощников в этом благом деле, потому что благоукрашается монастырь просто стремительно. Разница огромная. Виктория, приглашаю в автобус. Поедем до Матова.
А сейчас мы услышим фрагмент экскурсии от экскурсовода монастыря, гида Елены Брежневой.
Сегодня у нас день рождения, да, приурочен к Дню молодежи, 44-й год. Это жизнь, рождение и смерть преподобного. Закрылся монастырь, монахи ушли, но до 28-го еще богослужения велись. 89-й интеллигенция курганская, местные верующие люди создали православную общину. И в 92-м пришли монахи и возобновилась монашеская жизнь. Раз у нас здесь велась бойкая торговля, да, то люди, первые там коммерсанты, да, они и селились у нас на вот этой основной улице, и первые каменные дома богатых людей, они именно появлялись вот именно на улице Советской. Она называлась Большая Трактовая Дорога, Советская там осталась в 21-м году, Большая Трактовая Дорога, тракт просто назывался Сибирский тракт, вообще по-разному в разные времена назывались, и, в общем, вот этот тракт дальше туда уходил. Постепенно этой улице и прирастал весь город дальше. Ну, здесь мы видим, кстати, вот яркий пример. Смотрите, видите, вот крест, да? Видите отверстие? И вот у всех трех отверстий вектор входа один. Как вы думаете, почему? Стреляли. Ну, вот, то есть, видите, там было прямо обстрелять. Не просто демонтировать, то есть сначала обстрелять. Здесь на рельсах, вот когда демонтировали завод, да, найдены вот такие исторические артефакты Демидовского завода и сталинский там завод. Эти плиты должны были на полу лежать, строящимся храмом, по какой-то причине они не лежат. А вот эти плиты, которые были с кладбища, их найдены были, знаете, из металлолома приносят теперь люди неравнодушные вот в металлоломе. Растащили все с погоста, да, ну, с кладбища, по сути, растащили, домой принесли. Вот это, видимо, в печкой служило, да, вот этой поверхностью. А, кстати, точно интересный факт. У нас в музее есть плита надгробная. Так вот, одна жительница, которая, это, да, вот собор Успенский, да, это, говорит, был цех, это положили перед входом в цех, они многие вытирали, представляете? Она говорит, да, вот это многие вытирали, обтирали, вот об этом вот так-то вот.
Так спокойно говорит?
Да, она говорит, да, это вот перед цехом лежало, это, говорит, многие обтирали. Вот такие вот дела, пойдемте. А теперь здесь вот такой вот станок есть. Я всегда рассказываю непосредственно о Платоне Галманов. Кто же это такой? Родился он в Остроге Березовом, выходцы из Рязанской области. Мама у него была из Новочеркасска. И потом семью, семья у него была очень счастливая, неверная. И потом семью перевели в Кабозе. И уже из Дмитрия он там образованный человек. И уже в 34 года он был городничим в Кабозе. И жил безбедно, семья у него была, и все было хорошо. Но примерно в 50 лет он принимает решение уйти из мира, берет свою семейную икону, Успение Божьей Матери. И вероятно из-за того, что умирает его супруга, он уходит и принимает решение уйти из мира. И с этой иконой он уходит в Кобрингенский монастырь и принимает икону, И братья этого монастыря увидели в нем вот эту вот силу, образованность, начитанность, силу его духа, и они предложили ему остаться здесь строителем этого монастыря. Но он принял уже решение, он уже не искал этого, то есть ему не нужно было вот этого всего, он искал изменения в химической жизни. Питание братья, он уходит со своей комнаты, он берет все, что ему нужно, и уходит. Вот один из насильников, ему осталось стоять такое уединенное место, называется Белое Городище. И вот по берегу Исети он идет, считайте, вот на тот момент ему было 50 лет, с большущей иконой, когда вы видите это же икону, несмотря на пределы, не спать, который достаточно рыжий икон, и все это немножко на жизни, и он уходит. Если ему 50 лет, в таким временам продолжительность жизни была 35 лет в среднем, да, то это был старичок, вот так вот, такой молодой человек, да. И вот он дошел до этого места, и на севере, на юго-западной стороне, как этот цвет пещеры. Так вот, себе пещеры начинает молиться вот этой вот иконы, своей домашней иконы. О нем пошел слух, да, представьте, ребята, мы такие же культурные жители, и со временем стало уже тесно где жить. И вот где мы с вами находимся, была построена у благословенного Тобольского владыки, была построена часовня, первая деревянная, в которой была икона, и Кирилл, и Агафа деревянная. Но вскоре кочевники сожгли, и чудом образом икона не пострадала. И вот когда случился пожар, это было через 7 лет, ему приходит его сын Иван. Иван потом принял постриг с именем Исаак. И вот этот вот тандем, отец и сын, в дальнейшем и были строителями монастыря. Эти земли были принадлежали татарскому мудзе Илигею. И Илигей давал в аренду русским жителям, третьим королевам, которые промышляли здесь рыбой и пушниной. И они увидели в Алмате угрозу своей экономической деятельности, да, и они нажаловались Илигею, что вот, поселился некто, не начал монастырь строить. Илигей, узнав об этом дважды, помышлял прямо серьезно убить Далмата. Но дважды у него это не получалось. Первый раз, когда Илигей намеревался, то преподобный сказал, как это поступает, что мы же с тобой братья по крови, ты ж такая, я по матери, то есть выяснил, что они по матери родственники. Ну и Илигей не посмел. Ножики с ней и королевы не успокоились, снова наклеветали на Далмата, и уже второй раз вот был прямо настроен физически его устранить. Но остановившись на ночлег, в сонном видении, ему явилась некая женщина в багряных одеждах, которая строго ему повелевала не то, чтобы Далмата не трогать, даже слова грубого не говорить, и все земли отдать Далмату. И несмотря на то, что Илигей был иноверец, он, конечно же, догадался, что это сама Пресвятая Богородица выступила заступницей за Далмата и за эти земли. И, конечно, он не посмел ослушаться. И знак примирения Илигей отдал все эти земли уже в 1651 году, уже промежевали, столбики копали, вот, отдал все земли преподобному и знак уважения преподнес ему дары. Потому что мы уже видели, да, это шишак, свои собственные кочувы и шишак, знак примирения и уважения. И вот да, местные воины, когда уходили, они обязательно одевали, чтобы вот эту силу и людей, и Далмата получить, вот такую защиту. И вот с тех пор и началось обретение и жизнь монастыря успешной, потому что эти земли Это, значит, были крестьяне, это были за ним, каждый за ним приносил какую-то деятельность у него было, кто с кем это бывало, кто что, по дрова, кто пас, кто что, и каждый крестьянин отрабатывал и платили налоги. И монастырь со временем стал Богу показать, он ходил в десятку богатейших монастырей в восточной части России. Вот это Урал, Сибирь, да, вот это вот все. Вот это такой тандем отца и сына. И, конечно же, большая вера Бога, которая помогала тогда Богородице много-много раз. То есть и восстание, и вот Каратовская Дубинщина, и все, слава Богу, оставалось хорошо. Каждое настроение, как я говорила, они начали только уже через 10 лет после смерти преподобного. То есть то, что каменное, это уже крест и сааки строили. Вот, собственно, его портрет. Преподобный Далмат, мы видим, что они действительно внешности немножко так некогда не славянской, да, и Исаак. Эти портреты, они находились здесь в усыпальнице. В усыпальнице находились здесь его скимические одеяния. Здесь было надгробие с житием преподобного. Вот эти портреты были, но все, к сожалению, было разграблено. Вот. И мощи, как я говорила, были обретены в 2004 году, но до этого были еще одна попытка обрести мощи. Когда на пожертвование Пономарева, был такой богатый человек, губернский секретарь, он пожертвовал на строительство вот этого храма, а по тем временам большие деньги, 4500. И вот это было деревянное, вот это было деревянное. И когда стали строить в 1871 году, стали строить вот этот храм, стали копать канавки. И дождевая сточная вода вся стала, они наткнулись ну, на кладку кирпичную. И они, конечно же, догадались, что на захоронение наткнули. И вода сточная пошла. И они вызвали архиереи, засвидетельствовали, что да, действительно наткнулись, все. И сам преподобный являл себя во снах христиане, что вы не беспокойтесь, это действительно, вы не сомневайтесь, это действительно я в воде лежу. То есть то, что вот вода пошла туда по недогляду вот этих строителей, он находился в воде. Вот. Но это же было время перед революцией, да. Возможно, тогда они не обрели мощи, может быть, не сомневались, освятоили, а может быть, свою недостойность как-то они испытывали. Но тем не менее, факт остается фактом, мощи были не обретены. Но, возможно, это промысел Божий, что потом же начался богоборческий период, да, многие мощи были потеряны. Возможно, так Господь уберег их здесь, что вот так оставили все как есть и ничего не обретали. И вот деятельность завода вот здесь. Первоначально находилось гальваническое производство. Представляете, химия, кислота вот этого здесь была. Позднее здесь была прачечная, это тоже жидкости различные. Но преподобный и в этот период являл себя, потому что работающие здесь люди, они рассказывают, что слышали голоса, и какие-то огонечки мелькали, как лампадки. И даже вот сейчас у нас здесь есть трудник, который трудится. Говорит, меня бабушка сюда приводила, тут завод был, она договаривалась потихонечку, чтобы мы пришли сюда. А это был склад. Из одноэтажного храма разделили и сделали два этажа. Здесь склад находился. И мы потихонечку по блату проходили, молились здесь, стояли и молились, потому что вот такое вот они... Такой потребность была в молитве. Вот. И вот когда монашеская жизнь в 92-м году была возобновлена, то в 94-м году, 11 июля, приехали ученые из Екатеринбурга, может еще откуда, кстати, там фотография об этом свидетельствует, да, идет процесс, да, на стене. Все фотографии? Да, вот. Свидетельствовали. Были собраны еще ученые, и начались вот обретение мощей. И 6 августа все, что здесь было, мы видим, да, остатки дерева. Это гроб, который преподобный сделал своими руками, и который находился у него сарайчик, он как будто рыбочки иногда. Вот. Это память о том, что каждый день у нас с вами может быть последний. И вот эту память смертную мы должны иметь, что жить нужно так, как последний день. И вот человек, имеет эту память смертную, прожил 103 года. Преподобный 103 года, сын его Исаак. Да, кстати, тоже интересная история. Он же в 44-м году сюда пришел, да? А в 42-м родился Исаак. Получается, он оставил на попечение, ну, родственников.
То есть получается, автомат сын это не воспитывал. И несмотря на это, юноша в 20-летнем возрасте пришел к отцу. Вот. То есть это тоже интересный факт такой лично для меня, что такая вот родственная такая связь. Ну что еще? Так, мощи обрели. И теперь, да, несмотря на то, что, как я говорила, Богородицкий период, монахи стали уходить, все растащили. И Анастас Луман, там уже в алтаре сцену сделали, песни пели, все вот это, купола все снесли. Во время войны здесь говорила, да, кушать вообще не понимаете, команда состава. И госпиталь, монахи тоже были в качестве госпиталя. И здесь много очень поход находился, и много-много другое. И вот в 1945 году завод, как я говорила, да, завод много разрушил, но, возможно, в этом еще и промысел Божий был, что если бы не завод, для которого важна была вот эта площадка со стенами, да, да, возможно, вообще бы камня на камне не оставили. Может быть, даже завод еще и послужил, чтобы вот монастырь хотя бы в таком виде сохранился. Ну и новейшая история, постепенно, первым зданием, которое передали общине, то есть это было в 89-м году, Курганская интеллигенция совместно с Алматовской неверующими людьми организовали общину, а в 92-м году уже началась монашеская жизнь. И вот я вам покажу сейчас здесь, уже не знаю как, фотографии, вот то, что у меня есть папочка. Это фотография 2012 года, как у Дубовской. Кстати, русло реки было другое. Если вы видите, что русло примыкает очень близко к монастырю, так и было. Вот ресети, во-первых, были многоходные, и весной прям подмывал монастырь, буквально. Даже сваи вкапывали по западной части, они прям подмывали, потому что они...
Также в рамках поездки был запланирован молебен преподобному Далмату Исетскому.
Ко Господу, и не презри нас верою и любовью чтущих Тебя. Поминай нас недостойных у престола Вседержителя, и не престай молясь о нас ко Христу Богу, ибо дана Тебе бысть благодать, за ну молитесь. Не мним, будь осуще мертво, а чего телом и представился иси от нас, но и по смерти жив сын пребывающий. Не отступай от нас духом Твоим, сохраняя нас, отсел вражих и всякие прелести бесовские, и кузни дьявольских, пастырю наш добрый. Аще буй мощи Твоих рака пред очима нашим, видимо есть всегда. Но святая Твоя душа с ангельскими воинствами, с обесплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителя предстоящей достойно веселиться. Ведущий уботя воистину и по смерти живосуща, Тебе припадаем и Тебе молимся. Молись о нас всесильному Богу, о пользе душ наших, и спроси нам время на покаяние, да невозбранно прийдем от земли на небо, от мытарств же горьких, весов воздушных князей и от вечной муки да избавимся, и небесного царствия наследницы да будем со всеми праведными от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение за безначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Сейчас я поговорю с Юлией, с выпускницей Миссионерского института. В этом году выпускайтесь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Были сегодня в паломнической поездке. И вот поездка, данное паломничество на Святую Землю преподобного Далматы-Исетского уже заканчивается. Пропели акафист. Все, слава Богу. Что запомнилось?
Запомнилось то, что, несмотря на искушение с погодой, мы все-таки решились и поехали. Дорога, на удивление, прошла быстро, и мы приехали, помолились у преподобного Далмата, нам провели экскурсию. Для меня этот святой, я о нем слышала, но для меня он был неизвестен, потому что я из центральной России.
Откуда вы?
Из Ульяновско-Симбирска.
То есть вы специально сюда ездите, в наш город, в Екатеринбург, чтобы получить богословское образование?
Да.
Какая вы молодец.
Вот, и как-то сердце, душа прониклась житием преподобного Далмата во время акафиста еще больше, потому что там восхваляли его подвиги, труды. Замечательно, что поездка все-таки совершилась, несмотря на погоду, мы выбрались. Теплые, дружественные компании Миссионерского института в монастыре нас радушно встретили, накормили обедом. Я благодарна Богу и всем организаторам за эту поездку.
Юлия, вы уже выпускница. В этом году стандартно проходит прием документов. Что хотите сказать тем, кто думает, не пойти ли мне учиться в Миссионерский институт, не получить ли образование, вот именно на правах выпускника?
Я скажу, что однозначно необходимо поступать, если есть такое желание, потому что в нашем Миссионерском институте замечательные преподаватели, люди образованнейшие, люди духовные, которые прошли многие моменты, о которых они говорят на личном опыте. Вот. При поступлении, конечно, будут трудности в написании курсовых, будут трудности в сдаче сессий. Не надо опускать руки. И преподаватели помогут, и однокурсники обязательно поставят свое плечо. И если вам это обучение необходимо, спасительно, то вы его закончите и будете служить во благо церкви и отечеству.
Знаете, что я хочу сказать? Вот вы из Ульяновска, то есть это сутки ехать до нашей уральской столицы. Те, кто у нас живет в Екатеринбурге, тут сам, как говорится, Господь велел поступать и учиться, если есть на то расположение или желание, вы очень точно подметили. То люди, я хочу сказать, люди едут из других городов, областей, а мы местные жители. Тут наоборот нет никаких даже географических преград, чтобы просто пойти в соседний район, сказать, я хочу учиться, трудно, сложно, благословите и уже от этого отталкивать.
Ну, наверное, на это можно процитировать слова Господа из Евангелия. Нет пророка без чести только в Отечестве своем. Многие, как бы, местные думают, наверное, сомневаются. Ну, так сложились обстоятельства, что в Ульяновске я не поступила на теологию, решила поступать в Екатеринбург и нисколько об этом не жалею. И всем советую, обязательно и екатеринбуржцам, тем более, им грех не поступать, поступить, закончить, потому что знания, которые дают в Миссионерском институте, они не только книжные, поверхностные, но идет более глубокое изучение каких-то евангельских смыслов, именно текста евангельского. История церкви, история вообще мировая раскрывается в совершенно другом ключе.
И вот паломничество наше завершается. Мы уже в автобусе. Рядом со мной Сергей Владимирович Квасников, преподаватель Миссионерского института. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 29 июня, суббота, и Миссионерский институт. Студенты, преподаватели, выпускники, наши близкие, друзья, знакомые, все те, кто пожелал составить нам компанию, совершили паломническую поездку преподобному Долмату Исетскому. Поездка эта приурочена к завершению летней сессии Миссионерского института. Сейчас, когда сданы все зачеты, экзамены, курсовые работы и практики, наконец-то мы завершаем учебный год этим общим духовным делом.
Можно выдохнуть.
Можно выдохнуть, помолиться, поблагодарить Бога о том, что год завершился успешно, попросить помощи Божией, святых угодников Божьих, преподобного Долмата о том, чтобы он нас укрепил и просветил тому, чтобы продолжать нашу и работу, и учебу успешно. Мы благодарим Миссионерский институт, всех тех, кто помог организовать эту поездку, наших водителей, наших помощников, кураторов, конечно, духовника Миссионерского института, священника Игоря Стукова, который является главным организатором этой поездки. Без него она бы не состоялась. Ну и, конечно, благодарим братью монастыря, которая откликнулась и очень тепло, любя, с искренним сердцем нас встретила, все нам сделала, накормила, провела экскурсию. Мы посутили музей, мы обошли всю территорию монастыря, нам рассказали всю историю и светскую, и духовную этого места. Конечно, обогащение мы получили и насыщение духовное большое. И будем надеяться, что и в следующий раз, при следующей поездке, мы также вот совместно совершим это общее духовное дело. И, молясь нашим местным святым, будем получать силы к тому, чтобы служить Богу и Церкви в наших миссионерских, просветительских, катехизаторских делах. Конечно, будем надеяться, что так же тепло и радушно это общее братское дело мы будем продолжать в следующие разы.
Спасибо вам. Напомню, дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о паломничестве студентов Миссионерского института в Долматовский Успенский монастырь. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
До свидания.